На революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер, цена революции в эфире. Наш гость, профессор, доктор исторических наук Владимир Хандорин, автор новой книги, о которой мы уже говорили, «Национальная идея», «Адмирал Колчак». Мы первой передаче, так сказать, сделали такой анализ идеологии белого движения. Вот как раз до прихода в основном к власти Колчака. И продолжим сегодня наш разговор. У нас есть телефон для смс-сообщений, +7 985 970 45 45, и твиттер-аккаунт вызван, так что можно задать свои вопросы в прямом эфире. Добрый вечер, Владимир Геннадьевич.
Добрый вечер.
Ну вот мы в первой передаче говорили, так сказать, о поисках пути, поисках вождя. И этот вождь у правых, у либералов в Сибири нашелся. Но все-таки вот представим себе, Колчак поехал бы в Европу, например, да, или там туда, где в то время воевала армия Онегина, добровольческая, да? Что тогда? Как могла сложиться его судьба? На юге ему дали бы флот, наверное, и только. А в Сибири что бы происходило тогда? Вот эти люди, которых мы называли идеологи, так сказать, белого движения в Сибири, они бы остались, они бы, наверное, другого кандидата искали.
Ну, вообще, насколько я помню, Михаил, мы в прошлой передаче уже этот вопрос вот вы в конце затрагивали.
Поподробнее.
В сущности, конечно, это, я повторюсь еще раз, сибирской, ну, будем говорить, контрреволюции, да, если так уж устоявшейся такой большевистской терминологией пользоваться, повезло в том, что Колчак на тот момент оказался в Омске, поскольку там не хватало вот именно таких широко известных всероссийских имен с всероссийской известностью. Те люди, которые были там до него и рассматривались в качестве возможных кандидатов на пост диктатора, это генерал Хорват, генерал Болдырев, конечно, такой известностью не пользовались. И думается, что... Ну, вообще сложно, конечно, сказать, как могло быть, если бы, поскольку, как известно, история не знает сослагательных наклонений, но в любом случае, мне думается, другому диктатору, если бы это был не Колчак, а вот в итоге оказался бы там в Сибири гипотетически человек такого местного провинциального масштаба, было бы, конечно, намного сложнее претендовать на роль вот именно объединителя белого движения в рамках всей России, поскольку вот у Колчака это получилось, что в итоге все-таки в мае-июне 19 года все остальные белые армии других регионов России, это и генерал Деникин на юге, генерал Миллер на севере, генерал Юденич на северо-западе, признали его в качестве верховного правителя. То есть было достигнуто такое формальное организационное единство белого движения. Другой вопрос, что оно было только формальным, поскольку понятно, что в условиях вот такой территориальной разобщенности, разорванности, когда у них между ними даже прямого телеграфного сообщения не было, телеграммы шли кружным путем через весь мир там по 3 недели, реального такого единства быть не могло, но, по крайней мере, оно было достигнуто на морально-политическом уровне.
Скажите, а какую роль все-таки сыграла поездка Колчака, вот то, что он был и в Великобритании, и в Соединенных Штатах, его на высоком уровне там принимали, потом и в Японии тоже. Вот это вот тоже был аргумент в его пользу?
Я не думаю, конечно, чтобы это был решающий аргумент, но как довесок, возможно, дело в том, что в период, ну, известно, что в период пребывания в Англии, в США, все-таки в тот период, в 17-м году, когда он в командировке оказался, все-таки будучи фигурой достаточно колоритной, он там обращал на себя внимание, и за это время ему удалось, как говорится, и произвести впечатление там среди на союзников, и добиться-то определенного резонанса, и во всяком случае, конечно, это могло рассматриваться как дополнительный фактор в его пользу, именно то, что он все-таки известен союзникам в том числе. Потому что позиция союзников в той обстановке, когда у белых армий даже запасов оружия собственного не было, в отличие от Красной армии, их помощь, прежде всего, техническая помощь оружием, снабжением, она рассматривалась как чрезвычайно важный фактор.
Скажите, а вот еще один вопрос, это столица. Вот, собственно, почему, собственно, столица оказался Омск? Ну, например, директория, вот это временное всероссийское правительство, она же создавалась на проходившем в Уфе государственном совещании.
Да.
Почему она не осталась в Уфе или там в Екатеринбурге?
В значительной степени это произошло достаточно случайно. Дело в том, что нет, из Уфы они уехали еще в октябре месяце 2018 года, перебрались, когда в ходе контрнаступления Красной армии создалась военная угроза, и в дальнейшем же ведь Уфу красные взяли. Колчаку пришлось ее снова отвоевывать уже вот в ходе своего известного весеннего вот этого генерального наступления 2019 года. И выбор Омска в качестве резиденции, он поначалу был достаточно случайным. Вот. Во многом это объяснялось тем, что там уже находилось вот на тот момент временное сибирское правительство со своим уже налаженным аппаратом управления, которое, по сути, этот аппарат и унаследовала директория, перебравшись туда. Вот он готовый уже был министерский, как говорится, чиновничий аппарат. А в дальнейшем, уже после переворота, ну, кстати, известно, что в разгар наступления вот этого успешного весной 19-го года, когда дела шли хорошо и колчаковские войска уже подступали к Волге, Колчак планировал перенести свою ставку в Екатеринбург, то есть западнее.
Это вот когда он ездил на фронт, да?
Да, да, да. И уже были планы перенести туда ставку. Ну, о правительстве там речи пока не шло, но хотя бы военную ставку. Но потом это не состоялось из-за того, что уже вскоре началось контрнаступление красных. Так что, повторяю, то, что именно Омск стал столицей, ну, так получилось достаточно случайно. Хотя, с другой стороны, это было во многом удачной случайностью для белых. Почему? Потому что Омск как город отличался таким достаточно консервативным вот именно менталитетом. Если в тот период среди сибирских центров, ну, например, Томск считался цитаделью вот этих демократично настроенных интеллигентов-областников, Иркутск гнездом эсеров, а Красноярск такой вот большевистской, значит, традиционной территории, то Омск, вот в силу своего менталитета, где всегда было много вот таких военных и бюрократии, он был более консервативен, и именно тут вот как раз вот это правое крыло кадетской партии, которое в то время возобладало идеологически и, по сути, стало главными идеологами и рупорами белого движения, именно здесь вот они нашли очень такую активную поддержку среди местного населения, скажем так.
Ну, получается так, что кадеты, вот такая либеральная оппозиционная партия времен монархии, фактически второй раз за время революции стала правящей, так получается?
По сути дела, да. Если вот вспомнить сначала первое временное правительство князя Львова, особенно его первый состав, где там кадеты находились в исключительном доминировании, то да. Другой вопрос, что временное правительство, оно изначально полноценной власти под собой, почвы под ногами не имело. А тут уже было все относительно более прочно, конечно. И об этом это показывают и те факты, что в процентном отношении там численность кадетов среди министров колчаковского правительства существенно возросла. Вот. Ну и, в общем-то, об этом, на мой взгляд, достаточно удачно сказал один из лидеров тогдашних сибирских кадетов, впоследствии знаменитый сменовеховец Устрялов, который в своих воспоминаниях писал, что власть Колчака, она была по своему духу и по содержанию чисто кадетской, конечно.
Угу. Скажите, такой, а что все-таки было вот сделано, ну, например, в экономике после того, как Колчак пришел к власти? Собственно, какая альтернатива предлагалась большевистскому военному коммунизму с голодом и пайками?
Ну, начнем с того, что альтернатива, собственно, началась-то еще до прихода Колчака. Уже летом 18-го года, когда советская власть была свергнута на территории Востока России, вот эти временные демократические правительства, тоже сибирское правительство, Камучи, другие, они, несмотря на значительное влияние социалистов в их составе, в общем-то, уже начали восстанавливать, как говорится, началась денационализация предприятий, вот, поскольку было признано все-таки, что та большевистская национализация, она была проведена безобразно, и, то есть, восстанавливались права частной собственности.
Слушайте, а вот банки, например, были захвачены, а вот их вернули, там, ценности, вклады и так далее?
Насколько это было возможно, да.
При Колчаке, то, что не разграбили.
Да, при Колчаке, хочу сказать, этот процесс продолжился. Ну, например, свобода торговли в полном объеме на Востоке была восстановлена только при Колчаке. Безо всяких ограничений. И, кстати, на полгода раньше, чем на юге при Деникине. Были отменены вот последние государственные монополии. В частности, ну, там временное сибирское правительство сохраняло еще монополии на некоторые виды торговли. Там, значит, при Колчаке это было отменено. Вот, свободная торговля там, и мясом, и маслом, и прочее. Далее, конечно, банковская система в полном объеме восстанавливалась. Причем хозяева предприятий, в случае, если, как говорится, в период национализации, те хозяев, которые вынуждены были бежать из России и теперь были оторваны территориально от своих бывших заводов, они получили право управлять через своих доверенных лиц. И что касается, кстати, вот любопытная деталь там, по восстановлению банковской системы, там кредитная кооперация, Сибирь славила же свои кооперации еще до революции. В частности, держателям сберегательных вкладов в сберкассах была предоставлена, ну, довольно уникальная для того времени возможность получать деньги со своих вкладов, пользоваться ими не конкретно там в какой-то сберкассе, а в любой из точек в рамках данного города. Очень серьезный там вопрос, вот интересный, как раз вот развернулся вокруг так называемой спекуляции. Понятно, что вот в обстановке гражданской войны, хаоса, дефицита, который-то отворился, да, многие, как говорится, ушлые предприниматели на этом пытались, как говорится, воспользоваться этим и вздували цены. И в этом отношении были рьяные сторонники достаточно введения карательных мер против спекуляции. Но в конце концов возобладала такая точка зрения, и во многом, кстати, благодаря тем же кадетам, что бороться со спекуляцией наиболее эффективно можно прежде всего борьбой за улучшение рынков сбыта, за улучшение условий производства, за преодоление дефицита именно товарного, а не какими-то карательными мерами, поскольку уже в то время вот печальный опыт большевистского военного коммунизма дал какие показатели, какие результаты? Что чем больше были карательные меры и запретительные против спекуляции, несмотря на все расстрелы этих мешочников, так называемых, спекуляция продолжала процветать подпольно.
Ну так без этого бы просто все умерли от голода, извиняюсь.
И поэтому надо сказать, что в плане вот общего регулирования экономики тут колчаковское правительство заняло достаточно достаточно либеральную позицию, сводившуюся к минимизированию государственного вмешательства. И это как раз вполне соответствовало идеологии кадетов в том плане, что это одно из их выражений, там, что казна показала себя плохим хозяином. И хотя, естественно, учитывая условия военного времени, делалась скидка на то, что государственному регулированию определенному подлежали те отрасли промышленности, которые имели оборонное значение, на военный заказ работали.
Скажите, а вот история с золотым запасом, который оказался в руках, значит, Костюка. Вот вообще жителям Сибири было известно, что золотой запас находится, значит, у правительства. Это был такой фактор типа стабилизации, да? Что у нас все деньги России.
Ну, скажем так, широко как-то в прессе этот факт особо никогда не рекламировался. Кому надо, те знали, конечно. Кстати говоря, в какой-то степени действительно ведь это наличие золотого запаса и реально послужило фактором стабильности. Потому что, например, тому же Деникину на юге, не имея такого запаса, приходилось сложнее существенно. А тут, по сути, ведь была возможность с поставками военными со стороны союзников расплачиваться живыми деньгами, настоящим золотом и так далее. В какой-то степени это способствовало и определенному уравновешиванию инфляции. Хотя, надо сказать, что такой бешеной инфляции, как на территории Советской России, в общем-то, на территории белых никогда и не было. И именно во многом благодаря вот свободе торговли и тому, что худо-бедно как-то со скидкой на условия войны экономическая система все-таки работала.
Скажите, а вот по земельному вопросу, вот скажем, это же принципиальный вопрос для гражданской войны, все-таки какова была позиция самого Колчака? Вот такое создается впечатление, что он был готов оставлять за крестьянами большую часть захваченной земли, а возражения были скорее со стороны правительства.
В принципе, да. Ну, скажем так, в Сибири этот вопрос решался гораздо проще благодаря тому, что там помещиков не было исторически, как и крепостного права. Но поскольку правительство Колчака выступало в качестве правительства всей России, позиционировало себя так, конечно, оно было вынуждено учитывать, как говорится, интересы, в том числе и бывших помещиков, которых хватало в европейской России, и все они были экспроприированы к тому времени. И в этом плане, кстати, достаточно сильное вот было помещичье такое лобби на юге при правительстве Деникина. Поэтому в итоге, ну, это, кстати, на мой взгляд, одна из коренных ошибок белых, что вот именно в земельном вопросе они оказались заложниками идеи компромисса. То есть, в сущности, идея была какая? Что вернуть помещикам определенный минимум земли, как это у тех же кадетов называлось, трудовая норма. Правда, трудовая норма не распространялась на так называемые образцовые хозяйства, где какие-то технические заведения там были построены, мельницы и так далее. Да, эти в полном объеме подлежали возврату прежним владельцам. Остальные вот в пределах этой трудовой нормы, а остальное оставить за крестьянами, ну а за вот эти потерянные излишки, так называемые, как они говорились, назывались, помещикам в дальнейшем выплатить компенсацию. Причем такая идея была даже достаточно демократичная, что эту компенсацию выплатить не за счет крестьян, чтобы это не напоминало выкуп после отмены крепостного права, а за счет государства, но фактически за счет всех налогоплательщиков. Вот. Но тут ведь проблема в чем? Понятно, что в вопросе о любой другой собственности, что не касалось земли, тут все было гораздо проще. Вернуть, ну, допустим, завод или банк от государства ну, скажем так, его отобравшего, да, бывшему владельцу, это вещь беспроблемная. А совсем другое дело – это вернуть землю уже бывшим владельцам от конкретных уже вполне новых обладателей,
ну, которыми являлись крестьяне. Да.
Да, и которые совершенно не желали, считали эту землю своей, и совершенно не желали возвращать помещикам никакой части. Вот. И это составляло, конечно, главную проблему. Ну, пока что вот на период войны, по крайней мере, правительство Колчака оставило за крестьянами право пользоваться собранным урожаем.
Ну что ж, мы на этом сделаем паузу для объявлений и продолжим во второй части с Владимиром Хандуриным.
Цена революции. Гараж. Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы».
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В понедельник гость программы «Персонально ваш» писатель Виктор Ерофеев после 15 часов.
Мы ждем ваших вопросов на сайте эхо. эхо.мск.ру.
Вот нету у нас культуры настоящих парламентских боев, чтобы графинами по голове, стульями. Вот как в хорошем вестерне. Я человек в халате, а не в пижаме. Это большая разница. Я исследователь.
Каждую среду после 21 часа слушайте в эфире «Эхо Москвы» авторскую программу «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
По средам после 23 часов.
Программа «Винил» на радиостанции «Эхо Москвы». Пластинки всех времен и народов, никакой цифры и только живьем. Ведущий программы – коллекционер Михаил Куницын.
По средам после 23.
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор с Владимиром Хандуриным, профессором, доктором исторических наук, о, собственно, режиме адмирала Колчака. Ну вот, чтобы закончить о земле, да, эти решения были приняты лишь в апреле 2019 года.
Да,
и нас как раз и спрашивают, в общем, может быть, не до конца поняв, что Колчак отдавал обратно землю помещикам, и неужели его крестьяне поддержали? Ну, я так понимаю, что он не вполне отдавал.
Не вполне, частично, да. То есть это была попытка такого компромисса, и, повторюсь, до окончания войны крестьянам давалось право пользоваться собранным урожаем с нее.
Полностью, да?
Полностью. У Деникина там было ограничение. Там так существовал так называемый, как его прозвали крестьяне, указ о третьем снопе, который обязывал третью часть собранного урожая отдавать бывшим владельцам в их пользу. Ну, я повторюсь, у Деникина
что
там было
популярности
более
ему не добавило.
Конечно,
да.
Конечно. Другой вопрос, что, конечно, это в этом плане, вот, к сожалению, белые оказались заложниками вот этой идеи компромисса. Поскольку понятно, конечно, что, если говорить с точки зрения законности, в общем-то, вот это отнятая у помещиков земля, но это была экспроприированная собственность, в общем-то. Другой вопрос, что политически, конечно, и это отмечали многие сами, вот, ну, скажем, не многие, но наиболее здравомыслящие деятели белого движения, как тот же Василий Витальевич Шульгин, несмотря на то, что он сам был помещиком, что имело смысл признать все-таки вот этот крестьянский черный передел, состоявшийся по факту, по крайней мере, крайней мере, потому что крестьянство составляло большую часть населения России. От его позиции в гражданской войне зависело очень много. Конечно, а то получается так, в общем, что крестьяне в гражданскую войну оказались между двух огней. Придут красные, там продразверстку свою уводят, отбирают урожай. Придут белые, с ними помещики возвращаются, как это особенно вот на юге.
А вот как это все-таки объяснить? Вот смотрите, вот Жардецкий, о котором мы говорили в прошлой передаче, он писал, что когда, значит, случился этот переворот, то была полная апатия населения. В общем, новое правительство встретили благожелательно, вот, вполне. Ну, диктатура так диктатура. А вот что же все-таки случилось дальше в той же сибирской деревне? Почему начались разные бунты, восстания, партизанщина и так далее? Это что, вот, как бы реакция на... Например, попытку, чтобы крестьяне платили налоги?
Да, да, прежде всего из-за мобилизации и сбора налогов. Дело в том, что я, по-моему, уже об этом упоминал, за очень недолгое время пребывания советской власти в Сибири местное население не успело ее почувствовать в полном объеме.
То есть до деревни они не добрались?
Да, практически не успели, только начали еще, поскольку вот уже произошло тогда восстание чехов. И, по сути, как раз это вот был такой период для них, когда вот первое время после октября, вот вся эта смена властей, когда новые, старые власти уже нет, а новая не успела еще укрепиться, и, по сути, никому налогов не платили, и очень даже свободно себя почувствовали. А тут, значит, снова стали налоги брать. Вот, потом при Колчаке начались мобилизации опять в армию, и, конечно, в общем-то, крестьянство стало, на крестьянство на это реагировало так достаточно раздражительно, прежде всего потому, что не очень понятно было, за что идет война.
А то, знаете, вот некоторые авторы, тут я одного вычитал, например, такие Бучко и Цыпкин, вот я вам цитату подкину. «Реакционная политика режима Колчака, произвол, мародерство и террор белой армии и интервентов привели к расстройству гражданской жизни и вызвали массовое партизанское движение в Сибири и на Дальнем Востоке».
Ну, это, конечно, штамп определенный, такой стереотип просоветский. Да, вот только и делали, что ездили, пароли там, значит, мародерствовали. В плане, ну, конечно, оговорку надо сделать, что в какой-то степени разложение, имеется в виду какие-то вот на местах эксцессы такие, типа грабежей войск в отношении мирного населения, каких-то там расправ, в какой-то степени в обстановке гражданской войны, вот этого еще не устоявшегося с обеих сторон режима, как красных, так и белых, они имели место с обеих сторон. Вот, поэтому, ну, ровно с таким же успехом, можно сказать, и про красных. И потом не успел Колчак уйти, и не успел его режим пасть, как уже несколько, точнее, ну, успел. Прошло несколько месяцев, и по Сибири заполыхали крестьянские восстания уже против большевиков, причем зачастую среди тех же крестьян, которые до этого были участниками антиколчаковских
восстаний. Ну да, вот это вот западно-сибирское восстание, да, которое называется Сибирской Вандеей.
И которое было утоплено в крови буквально в 21-м году.
Они, кстати, Томск взяли, нет, извините, Тобольск взяли.
Да, и когда они, значит, почувствовали себя в полной мере тяжелую длань советской власти с ее продразверской там, и теми же мобилизациями в Красную армию и так далее, а когда во время продразверстки у них вычищали все подчистую, чего все-таки при колчаковцах не было, а сибирское крестьянство, оно все-таки было достаточно зажиточным. По статистике, накануне революции вот среди старожильческого сибирского крестьянства, если не брать столыпинских этих переселенцев, на одну крестьянскую семью там приходилось больше десятин земли, чем даже вот у донских казаков. Уж казаки-то всегда отличались такой большой зажиточностью по отношению к крестьянам. Вот. Так что,
было что терять.
Земельный вопрос в Сибири, как таковой, он не существовал вообще. Просто весь парадокс тут действительно такой, тут чисто ситуационный, что, как я уже говорил, в Сибири советская власть пала вот в результате чешского восстания достаточно рано, когда население не успело ее еще как следует почувствовать.
Понимаете, а вот о политике. Вот у большевиков была диктатура при допущении, так сказать, ну, такой периодической деятельности других левых партий, угу. ну и уничтожении всех остальных. У Колчака диктатура при недопущении крайне левых. Вот как он все-таки реализовывал свой один из лозунгов «Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности».
Ну, формально все министры его правительства, входя в его состав, выходили официально из состава своих партий, которым они до этого принадлежали. Тем не менее, это, конечно, не мешало правительству его, оперируя лозунгом «вне партийности», а и сами кадеты такой лозунг принимают, вот, начиная с 18 года «вне партийности» правительства, проводить в основном кадетскую идеологию и политику, конечно. Другой вопрос, что помимо большевиков, в общем-то, с которыми шла война, остальные партии не запрещались. И вполне легально действовали их организации, включая даже эсеров, несмотря на то, что они постоянно в оппозиции были, и вот меньшевиков, социал-демократов и других. Оппозиционная пресса функционировала, были весьма критические, острые статьи там, в адрес правительства. Единственное, тут любопытный такой момент, как и при монархии, вне зоны критики была фигура главы государства, в данном случае верховного правителя. Вот тут цензура уже не допускала каких-то выпадов. А так во всем остальном, пожалуйста.
А вот был ли сам Колчак, ну, таким демократом?
Конечно,
ему принадлежат слова, вот демократия – это равенство тупого идиота с развитым и образованным человеком.
Да, кстати, это как раз из его переписки с Анной Тимирёвой. Хотя тут довольно любопытный факт, что Колчак с симпатией, например, при этом всегда относился к англичанам. В Англии-то достаточно демократический строй уже тогда был. Но, тем не менее, при этом вот для России как-то он не считал демократию приемлемой, и во многом она у него вот в условиях России ассоциировалась с плачевным опытом 17-го года, с Керенщиной, как он сам это называл, и на этот счет достаточно хорошо сказал один из его министров в своих мемуарах, Георгий Гинц, что больше всего на свете адмирал ненавидел Керенщину, и, возможно, из ненависти к ней допустил противоположную крайность, излишнюю военщину. Ну, надо отметить, что да, несмотря на формальное разграничение вот, полномочий военной и гражданской администрации, все-таки характер военной диктатуры приводил к тому, что военные власти нередко и в тылу вмешивались в распоряжение гражданских властей.
Ну, вот генералом Гайдой возмущались, там он, даже кто-то, по-моему, подавал в отставку из губернаторов, что с ним не считается, так сказать, если не ошибаюсь, в Перми там.
Да, на этот счет было очень красноречивое там письмо главного управляющего Уральским краем Постникова относительно произвола военных, тоже когда он в отставку подал. Такое, конечно, было. Правда, это вот можно рассматривать как такая общая черта белого движения. Это наблюдалось и при Деникине на юге тоже, и при других белых правительствах. Ну, возможно, тут какая-то закономерность вот самого характера военной диктатуры была.
Но они же пользовались вот таким, как это называлось, положение как-то об управлении войсками.
Положение о полевом управлении войск, да.
Считали, что это высшее достижение, так сказать, вот как бы такой юридического характера, как управлять. А оно было, в общем, для такой, я бы сказал, для оккупационной администрации.
Да.
И, конечно, в общем, тут, возможно, были любые нарушения. Там,
но я хочу еще раз подчеркнуть, конечно, в смысле какой-то степени авторитарности режим Колчака, как и Деникина, все эти белогвардейские диктатуры, они были значительно менее все-таки авторитарными, чем советская власть. Или, вернее сказать, были авторитарными, но не несли в себе признаков тоталитаризма,
а как же вот
которые несла изначально большевики. Ну,
или это профессор Квакин ошибается?
Насчет количества
политзаключенных.
Насчет количества там до сих пор эти подсчеты, тут цифры очень разница. В той обстановке статистика там велась крайне неаккуратно и нерегулярно в условиях гражданской войны. Но главное даже не это. Во-первых, повторяю, при том, что все остальные партии, кроме большевиков, пользовались полной свободой, как говорится, и печати, и существования своих организаций, то есть... В этом плане никаких ограничений не было. А сама диктатура именно военного типа, она планировалась, в общем-то, до окончания гражданской войны. Потом все-таки предполагался созыв какого-то представительного органа. Была комиссия создана по разработке проекта выборов в национальное собрание.
Но Колчак же хотел там отсечь крайние элементы.
Хотя да, была такая фраза у Колчака, что в будущее учредительное собрание пропущу только государственно здоровые элементы, которая говорила о том, что, конечно, предполагалось все-таки, видимо, какой-то контроль авторитарный сохранить. Поэтому я и говорю, вполне вероятно те предположения, что в случае победы при белых сложились бы режимы режим в России сложился бы аналогичный режимам Франко, Пиночета или Хорти на Западе. Или близкий к ним по своему характеру. Но это все-таки далеко от того тоталитаризма, который утвердился при большевиках. Прежде всего, благодаря их вот таким крайне радикальным действиям, которые требовали репрессивной поддержки. Об этом говорит и, конечно, сравнение красного и белого террора. Все-таки сколько не мерится тем, кто больше убил, но факт остается фактом, что по декрету о красном терроре органам политической полиции ВЧК предоставлялось право внесудебных расстрелов, чего не было у белых, там хотя бы военно-полевые суды были формальные. А во-вторых, при советской власти в тот период, до 22 года этот декрет о красном терроре действовал, брали заложников и массово их расстреливали. Это было санкционировано с самого верху советской власти, чего совершенно не было у белых. И когда вот советские пропагандисты очень любили, я бы сказал, таскать в зубах вот этот приказ генерала Розанова, который при подавлении Енисейского восстания в 19 году приказал расстреливать заложников, но очень как-то почему-то скромно всегда умалчивали, что этот приказ был практически тут же отменен Колчаком, как незакономерный. Uh-huh. Вот. И
приказ об отмене этого в архиве сохранился.
Ну да, его перевели, скажем так, на другую должность просто. Но тем не менее, скажем так, все-таки это не поощрялось сверху. Хотя об эксцессах на местах в годы гражданской войны можно говорить сколько угодно со всех сторон. Тут, как говорится, ожесточение было общим, конечно, на низовом уровне.
Ну, надо сказать, что ведь Колчак, собственно, часть территории чисто формально контролировал. Я так понимаю, что, например, вот там нынешняя Бурятия, где или там Чита, где Семенов занимал,
фактически...
он, в общем, с Колчаком-то не сильно считался.
Ну, поначалу он даже отказался его признавать.
Да.
Поначалу он даже отказался признавать власть Колчака, поэтому был издан приказ об его аресте, но его там прикрыли японцы, покровительствовавшие ему. В итоге все-таки они, видимо, на него надавили, и он формально подчинился Колчаку, признал его верховенство, после чего приказ об его аресте был отменен, но тем не менее... Фактически такую роль удельного князя он за собой сохранял. Дальний Восток контролировался достаточно слабо, где к тому же, значит, стояли в этих глубоких тылах колчаковцев японские и американские войска, союзные, как они тогда считались. Вот. И тут, конечно, надо понимать, что на громадной территории вот, Урала, Сибири и Дальнего Востока, которая вот, охватывалась всем этим колчаковским движением, при крайне слабо развитых путях сообщения и вот, в том хаосе гражданской войны, конечно, установить полноценный контроль сразу над всеми там, глухими углами страны было крайне сложно. Что не мешало, в общем-то, надо сказать, Колчаку достаточно четкую линию проводить. Это к вопросу о якобы зависимости белых от иностранцев, от Антанты, достаточно четкую такую вот какую-то свою политическую линию. Ну, вот, в частности, ярко известный факт, когда в сентябре 19 года тот же генерал Розанов в ответ на слухи о готовящемся восстании в Владивостоке ввел туда дополнительные войска. В ответ местное японское и американское командование ультимативно потребовали от него вывести все русские войска из Владивостока вообще, в противном случае угрожая вооруженной силой. В ответ Колчак, буквально взбешенный, он, значит, издал приказ, запрещавший генералу Розанову выводить русские войска из Владивостока и обязывавший его, как там говорилось, напомнить союзникам, что Владивосток есть русская крепость, и защищать его, даже если придется, даже силой оружия. Ну, в общем-то, надо сказать, союзники сами оказались не готовы к такому обострению и поспешили этот вопрос замять.
Самому
Колчаку только добавило, кстати, авторитетом.
Это все-таки, знаете, ощущение такое, что негибкость он довольно часто проявлял и в теме Финляндии, и в отношениях с национальностями.
Там. Резкость определенная была. Что касается отношений с национальностями, ну вот видите, сейчас вот распространена точка зрения среди либералов современных, что вот напрасно белые были такими негибкими империалистами, не признали прав
окраин
на самоопределение. Вот если бы они это сделали, то, мол, общими усилиями красных свалили бы. Ну, надо понимать, а окраинам-то этим зачем было валить красных и участвовать в этой русской смуте? Они вот достигли своего. Так как та же Финляндия после октября она достигла фактической независимости и даже получила ее признание от большевиков. И после этого у своих большевиков они у себя там на месте задавили. И после этого им лезть в русскую кашу, восстанавливать там какой-то законный строй или что-то, да им совершенно это не нужно было. Они вот отгородились стеной, и все. Им больше ничего не требовалось.
Ну, не совсем Финляндия стеной родилась.
Маннергейм, конечно, выступал с предложением, личным Маннергейм, о военной помощи, но, опять же, тут скорее, тут, с одной стороны, это его личные симпатии, как бывшего генерала русской армии, к бывшим братьям по оружию.
Это еще перед выборами все было, правда.
Да, и плюс к тому, что Маннергейм еще, конечно, хотел тем самым себе и добавить рекламы такой определенной. Но, тем не менее, во-первых, да, тут и выборы проиграл, и даже несмотря на то, что вот, кстати, недавно вот практически одновременно с этой моей книгой вышла очень любопытная книжка петербургского историка Шмелева, посвященная именно внешней политике Колчака, у него там эти сюжеты там еще значительно подробнее, чем у меня, рассматриваются. И, в частности, он там поднял документы по поводу того, что даже в октябре 19 года, уже после того, как Маннергейм проиграл выборы, и когда Юденич уже взял царское село и вплотную подступал к Петрограду, Маннергейм все-таки через газеты публично обращался к финляндскому правительству и к Сейму с призывом, значит, оказать войскам Юденича военную помощь, но, опять же, при том условии, если они, белые, гарантируют признание независимости Финляндии.
А Колчак это
что,
все
Колчак
вкладывал.
Опять даже 1 ноября, уже его письмо от 1 ноября 2019 года, где он снова отвечает категорическим отказом. Ну и независимо от этого его письма, финляндский Сейм отказался даже рассматривать этот вопрос, потому что считали, что слишком затратное мероприятие, а главное, зачем, когда те же большевики уже признали независимость Финляндии, не имеет смысла. А вопрос о том, надо или нет, значит, захватывать Карелию, на которую отдельные, так сказать, финские националисты зарились, он и в Финляндии все-таки тоже был спорный.
Владимир Иванович, если говорить вот в целом об идеологии белого дела, ну, в колчаковском варианте, был ли это какой-то прототип идеологии, которая потом появилась в 20-е годы, вот вы уже назвали Хорти, может быть, Муссолини и так далее, вот такого типа, или нет?
Я бы сказал, ну, Муссолини вряд ли, конечно. Там все-таки была четко выраженная вот такая партийная идеология, партийное государство с вот этого корпоративного типа и по существу с однопартийной системой, как и в нацистской Германии. Вот что-то ближе, конечно, к таким вот умеренно авторитарным режимам военных диктатур, сложившихся вот в ряде стран в дальнейшем, как вот тоже режим Хорти в Венгрии, да, Франко в Испании, Пиночета в Чили позднее, в некоторых других вот латиноамериканских странах таких военных диктатур. Тут, несомненно, да, прообраз был.
Вопрос, это был бы застойный режим или он бы проводил реформы?
Да почему застойный? Я как-то вот думаю, опыт развития тех стран говорит вполне о том, что вот, ну, та же Испания, в общем-то, за почти 40 лет правления Франко, она на месте не стояла, хотя и находилась в состоянии, подвергалась некоторому остракизму, известному со стороны европейских демократий. Вот. И, надо сказать, ведь уже в ходе самой гражданской войны белые, они не только не отказывались от некоторых завоеваний революции, но в чем-то и какие-то разработки в том же рабочем вопросе даже продолжались. При Колчаке министром труда был социал-демократ-меньшевик Шумиловский, который там, значит, обеспечивал права профсоюзов, тех же фабричных, работы фабричных инспекций труда, примирительных камер, которые в спорах между предпринимателями и рабочими нередко там даже занимали сторону рабочих, обеспечение 8-часового рабочего дня, против которого там интересная история была весной 19-го года, уральские горнопромышленники выступили, что-то аргументируя тем, что в условиях войны 8-часовой рабочий день, вот он, дескать, незакономерен, надо бы его отменить, потому что война же все-таки, можно рабочих заставить и побольше работать. Но, тем не менее, надо сказать, что правительство Колчака тогда не приняло этой точки зрения, 8-часовой рабочий день был сохранен. Так что вот такой реформистский настрой, то он был вполне присущ. Но все-таки они были люди разумные, прекрасно понимали, что вернуть в полном объеме дореволюционные порядки нельзя. Нельзя в одну и ту же реку входить дважды. А главные причины, на мой взгляд, которые вызвали все-таки поражение белых, это, ну вот одну я уже называл, это вот то, что они стали заложниками идеи компромисса, вот такой глубоко ошибочной в аграрном вопросе, в крестьянском. А второй момент, это, конечно, слабость пропаганды. Все-таки большевики, в чем они были гениальные мастера, и тут сам Геббельс у них учился, это они были мастерами, конечно, пропаганды и агитации, на это они денег не жалели, и тут у них были великолепные мастера в этом жанре, и по сравнению с ними, конечно, белогвардейскую пропаганду можно назвать очень кустарной. Хотя те и пытались на последнем этапе уже своей деятельности как-то перенять опыт врага, но это были запоздалые попытки.
Ну что ж, спасибо. Нашим гостем был профессор, доктор исторических наук Владимир Хандорин. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Спасибо вам. Спасибо.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.